Тема, которая обозначена, вам, наверное, хорошо известна, это воспитание и образование, православный взгляд. По-видимому, когда следует это дополнение, православный взгляд, то мы ожидаем чего-то того, что обычно не слышим. На самом деле, мне бы хотелось в связи с этим сказать следующее. Ведь когда, например, Ньютон открыл закон тяготения, и мы называем, допустим, его это законом, то на самом деле он только его открыл, он его вовсе не установил. И когда мы говорим «православный взгляд», то это вовсе не означает, что в данном случае православие что-то открывает в том смысле, что устанавливает. Нет, оно говорит о том, что созвучно человеку, что соответствует его природе, как считает православие, что соответствует тем целям человеческой жизни, которые мы, кто интуитивно, кто сознательно, переживает в себе. Что является главным в нашей вот проблематике, которая сейчас волнует, нужно сказать, ну, всех нас? Мы видим, что происходит в жизни, и об этом нечего сейчас говорить. Всех беспокоит, куда мы идем дальше. При таком процессе духовного и нравственного развития, который мы наблюдаем в настоящее время. Говорят так, что невозможно лечить болезни, не увидев причин ее возникновения. Нельзя говорить о развитии, не видя точно и не осмысливая точно той цели, которую ставит перед собой, допустим, человек или общество, или нация, или государство, в данном случае, допустим, школа или университет и так далее. Бесцельное движение к цели едва ли приведет. И, может быть, то первое, на чем останавливает православие свой взор, оно утверждает, мы должны, наконец, задуматься над тем, а что мы хотим от человека. А что мы хотим? Мы ясно себе представляем эту цель. Когда-то Пирогов очень точно сформулировал эту задачу, или лучше сказать, даже эту ситуацию, когда в 1856 году была опубликована его статья «Вопросы жизни», то эпиграфом к ней стояли следующие слова. «Кем вы хотите сделать вашего сына?» Ответ – «Человеком». Изумленный вопрос. Но такого, что такое человек? Такой профессии не существует. Существуют негоцианты, инженеры, учителя и так далее. И действительно, как ни удивительно, но очень часто мы, когда говорим об образовании и воспитании, мы говорим о какой-то профессии, о приобретении именно знаний практического характера. И как-то уходит, совершенно незаметно куда-то в сторону уходит, самое главное, что есть в человеке – человек. Об этом мы меньше всего думаем. Воспитать человека, образовать человека большей частью, и если не полностью, мы воспитываем и образовываем специалиста. Неужели это непонятно? Это же лежит на поверхности. Что лежит? Что человек, обладающий знаниями, даже самыми совершенными знаниями, имеющий колоссальные способности, если они будут, эти знания, использованы не в том ключе, если это будет не человек, сейчас мы пока не говорим, кто это такое, но чувствуем и понимаем, то беда будет. Самые страшные преступники – кто? Это люди талантливейшие часто, умные, обладающие колоссальными знаниями, знающие, что нужно делать. Да не в том ключе работает. Первая и главная задача – понять, к чему мы стремимся, что мы хотим сделать, кем мы хотим видеть человека. У нас слишком много красивых и общих фраз. «Человек» – это звучит гордо. Ну еще. Или взять Ницше. «Человек» – это стрела в будущее. Ну подумайте. Просто можно, ну, умереть от восторга от таких фраз. А что за ними стоит? Что это такое? А кто человек? Православие дает и предлагает нам определенную картину того, кто называется человеком и что нужно сделать для того, чтобы рожденный стал человеком. Прежде всего, он утверждает, что то, что мы получаем в силу рождения, это совсем еще недостаточно. Недаром, что многие говорили, вроде Жан-Жака Руссо, что человек – это табуля раза, на которую можно, так сказать, писать все, что угодно. Совсем не то. Православие более того утверждает, что то, с чем рождается человек, во многом, а в принципе и по существу, это нечто еще больное, то, что требует лечения, если хотите, требует большого труда, труда целенаправленного, сознательного, разумного труда для того, чтобы это рожденное стало действительно человеком. И вот первая проблема. Кто же есть человек? Вот она задача номер один. Кто это? Обезьяна, у которой появился только компьютер в голове? Дикое животное, которое только потому не грызет, что боится закона, не грызет других? Кто это? Ангел во плоти, только которого почему-то другие люди, которые тоже должны быть таковыми, вдруг делают неизвестно кем. Кто это человек? Где его норма? Вот задача, которая, мне кажется, должна бы прежде всего и в первую очередь стоять перед всеми теми, кто занят проблемой образования и воспитания человека. Увы, вот можем мы сейчас сказать, что в бесчисленном количестве наших учебных пособий, наших пособий по воспитанию и образованию, наших концепций, где это прежде всего описано, кем мы хотим. Об этом педагоги лучше всего знают и скажут. По-моему, этого-то и нет. Удивительно. Прям как в сказке. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Что же мы после этого хотим? А есть совсем другое. Или мы действительно готовим специалистов, или процесс образования у нас пошел по тому пути, пошел, а было время и другое, по тому пути, который стал своего рода нормативным для западного просвещения. Каков основной принцип там? Знание ради знания, наука ради науки, образование ради образования. Опять человека нет. В этом отношении очень показательно понимание этого, которое имело место на Руси в течение, пусть небольшого, но очень продуктивного времени, когда вся задача сводилась как раз к тому, чтобы человека сделать. Как это осуществлялось? Это очень интересно. Да, это было время очень раннее, время до 16-го столетия, может быть, где-то даже чуть ли не до середины 15-го столетия, но было время, когда никто даже не сомневался в том, что основная задача воспитания и образования сводилась к тому, чтобы человека сделать. Я сейчас говорил все время человеком, так? Говорил только потому, что сейчас мы живем уже в 21 веке. Тогда называлось это иначе, чтобы сделать его христианином. Причем подумайте, о ком говорилось. О христианах, чтобы сделать его христианином. Не правда ли парадоксально? Он уже крещенный, он ходит в церковь, он делает все, что положено, он ставит свечки, заказывает молебны. Все делал как положено, чтобы сделать его христианином. Какой же глубокий взгляд, какое глубокое было понимание того, что в нашем теперешнем состоянии христианин совсем не тот даже, кем он должен быть. Что было образом? Что было нормой? Если хотите, нормативом человечности. Если мы христиане, я говорю сейчас о христианах, то образ есть, норма есть. Это Евангелие, это образ Христа. Вот где образ человека, подлинный образ человека. Хотите подробнее и детальнее? Пожалуйста, история христианство, истории церкви предлагает нам эти образцы. Предлагает их среди пустынников и отшельников, среди священников и иерархов, среди князей и царей, среди образованных людей своего времени, среди мирян, женатых и замужних и так далее, среди людей всех социальных слоев мы видим, как в истории церкви появляются люди, которые блеском, если хотите, своего нравственного величия буквально покоряют всех тех, кто с ними общается. Церковь их называла святыми. То есть этим самым показывает, вот где она чистота человечности, вот где осуществление тех норм христианства, о которых мы читаем в Евангелии. Вот они, живые примеры. В этом отношении история церкви в высшей степени, я вам скажу, интереснейшая. Посмотрите, какое слово говорю. Интереснейший материал. Здесь можно видеть то, о чем мы говорим. Эту норму человечности. Посмотрите. Посмотрите на них, чего они достигали. А как достигали? Это еще более уже не только интересно, но и важно. Что же они сделали для этого? Как они приобрели это? Итак, норма человечности, да, она была осуществлена, и она предлагалась не только как норма, но мы можем на этих людях увидеть и то, как достигали они этого, как этой человечности, этой христианской нормы. Это второй и очень важный вопрос. С чего они начинали, как они шли, по каким, так сказать, ориентирам они шли и к чему приходили. Вот в связи с этим очень важный момент, момент православного взгляда на образование и воспитание связан с тем, почему человек вот в таком обычном состоянии требует какого-то развития. Не правда ли странно? Если человек – это естественно его происхождение, он естественно рождается, живет и трудится, так, то кажется, о чем бы нужно и говорить. Он есть тот, кто он есть. И почему мы вообще должны говорить о каком-то развитии? Почему? Это некий парадокс, но парадокс, который возникает только тогда, когда не принимается в расчет одно из фундаментальных положений христианства. Увы, оно звучит совсем несимпатично, если скажем так, для каждого из нас. Оно утверждает, что мы сейчас находимся в ненормальном состоянии. Не просто неразвито. Понимаете? Одно дело, я достаточно хорош, все, но я могу стать таким, знаете, чемпионом, когда я приобретаю колоссальное развитие. Так? Поднимал там 50 или 100 килограмм, а буду поднимать там 300 килограмм. Нет, речь идет не об этом. Не об этом идет речь. Вот что интересно. Христианство утверждает, что в настоящем состоянии мы сейчас больны. Больны. Это ужасно, конечно. И принять это очень трудно. Кстати, это одна из причин, почему трудно принять христианство по существу. Потому что сказать, что у меня разум неполноценный, вы знаете, это ужасно. Я могу согласиться, когда говорят это о других, но согласиться о себе – это невозможно. Если сказать, что я плохой, я не могу согласиться. Я чувствую, что я хороший. А других с удовольствием скажу. И даже другим перескажу. А себе попробуйте только. Что? Я так обижусь на всю жизнь, если кто-то скажет, что я плохой. Вот это интересно. Если я хороший, если я умный, если я все это понимаю, почему же я обижаюсь? А в чем дело? Разве это хорошо, когда я осуждаю других? Разве это хорошо, что я завидую? Разве хорошо, что я прихожу в ярость из-за какой-то подчас даже мелочи? Разве хорошо, когда я с неприязнью отношусь к другому человеку, причем ни за что, ни про что иногда, а просто не понравился и все? Я ему строю, что называется, палки в колеса. Откуда вообще это происходит? Это же любопытно. Откуда это такое самомнение, когда не тронь меня? Откуда такая глупая гордыня, когда меня если не хвалят и ничего, я страшно обижаюсь и расстраиваюсь? Это интереснейший психологический опыт. Мы же должны немножко посмотреть на себя. Откуда у меня все это? Откуда даже у детей? Посмотрите, эти капризы странные. Откуда эта ярость? Откуда это лицемерие? Откуда эта ложь? Откуда это притворство? Откуда? Если я нормальный человек, родился естественным образом, все и все нормальные, и все естественные, правда же? Все же мы? Все. Тогда простите, это что такое? Это мы можем назвать нормой? И если мы это назовем нормой, тогда считайте конец свету. Разве можно все это назвать нормой? Ложь, притворство, обман, критиканство, знаете ли, осуждение, неприязнь. Все понимают, что это нельзя назвать нормой. Ну, все же согласны, что нельзя. Какая-то норма. Посмотрите, с каким восхищением мы говорим о людях благородных, о великодушных, о жертвенных и так далее. Именно с восхищением внутри нас, оказывается, есть вот это мерило, которое говорит о нам, кто есть человек. Говорит. Вы знаете, я недавно прочитал одну сказку, а я вообще люблю сказки. И тут поэтому с удовольствием прочитал. Правда, сказка совершенно необычная. Я бы сказал, редчайшая. Ее написал, потому что маленький-маленький мальчик, всего 4 года. Сказка эта такова. В лесу стояло волшебное дерево. Собственно, даже не дерево было волшебным, а дупло в дереве. Оно было волшебным. И там жили муравьи. Но вот однажды прилетела сова. Одних муравьев съела, других разогнала. И стала там жить. Вдруг слышит, тук-тук-тук. Сова выглянула, посмотрела направо, налево, никого нет. Опять спряталась. И вдруг опять слышит, тук-тук. Выглянул, посмотрел за березку. Никого нет. А это стучало сердце в сове и говорило, зачем ты съела муравьев? Зачем ты их разогнала? Нельзя так делать. И дальше потрясающие слова этого маленького 4-летнего мальчика. Потрясающие, завершающие эту сказку. Сова была злая, а сердце-то у нее было доброе. Я был потрясен. Не знаю, я впервые, наверное, в жизни прочитал такую мудрую сказку. Ее действительно мог написать только чистейший человек. В 4 года он еще таковым является. Мы уже, взрослые, по-моему, во веки веков такого не напишем. Потому что чем больше дальше жизнь, тем больше помрачается и наш ум, и наше сердце. Потрясающая идея. Сова-то была злая, а сердце-то у нее было доброе, и оно все стучало. Отпусти муравьев, отпусти муравьев. Правда интересная? Это изумительная сказка. Эта сказка, по-моему, очень замечательно, я бы сказал, согласуется с тем, о чем говорит православие. Хочу еще раз вам сказать. Православие – это не выдумка, знаете ли, кого-то, с чего-то взяли вот и придумали. Нет. Православное учение, оно есть не что иное, как выражение подлинного состояния человеческой души. Подлинное, реальное описание, описание без прикрас. Без прикрас. Мы же все время прикрашиваем себя. Нам не хочется согласиться с тем, что у нас вот то плохо, другое плохо. В смысле, во мне самом. Я хороший. Вот основной тезис, который звучит во мне в полную силу. И который, несмотря на все мои, так сказать, поступки отрицательные, я, тем не менее, все оправдываю. Да, ну, я сделал то, другое, это ничего не значит, а все равно я хороший. Мы не видим это, как сова не видела ничего, выглянула направо и налево. Но православие утверждает, что внутри каждого человека, внутри каждого человека присутствует то, что оно называет образом Божиим. Образ Бога говорит прежде всего через ту совесть, которая является, если хотите, природным законом нашей жизни. Ведь до сих пор я вам скажу, что проблема появления совести, она так и не решена в плане ее возможного естественного происхождения в человеке. Нет. Сказать, что социальные условия ее породили, да чепуха это. Вовсе нет. Совсем же нет. Об этом столько фактов говорит, противоречащих этой концепции, что просто говорить не приходится. Ну, Раскольников, пожалуйста вам, убил старушонку у Достоевского, преступление и наказание. Из самых, если хотите, возвышенных идей, чтобы эти деньги, старухины, использовать на добрые дела. А если она так помрет, то и пойдут эти деньги в монастырь, что проку от них. А тут можно столько благодеяний сделать роду человеческому. Убил. Все обоснованно, до последней черточки. Все логически выведено, все ясно. Какие цели? Результат? Увы. Замучила его совесть и не дала покоя ему. Вот оно, сердце доброе. Вот он, образ Божий, говорящий в человеке. И пока человек не задавил этого, говорит этот голос, говорит и кричит даже человеку. Так вот, в тот период, который я назвал где-то до 16-го столетия, скажем условно, все образование было направлено на то, чтобы развить этот голос, вывести его наружу, чтобы сделать этот огонек, который присутствует в душе человеческой, сделать его тем пламенем, который охватывает всего человека. Что же это означало, если отказаться, так сказать, перейти от образных слов к реальной действительности? Задача образования состояла в том, чтобы помочь человеку избавиться от всего того, что на религиозном языке называется грехом, то, что на обычном языке, будем говорить, не церковном языке, называется преступлением, бессовестностью, непорядочностью и так далее. Научить человека этому. Образование состояло в том, чтобы дать надлежащие средства для этого. Существует, если хотите, наука. Название ее может немножко сразу так, ну, вызвать чуть ли не шоковое состояние. На самом деле, это просто от незнания. Название этой науки – аскетика. Аскетика. Не нужно думать, что аскетика предполагает, знаете, не есть, не пить и так далее. Ничего подобного. Аскетика – это просто наука о правильной человеческой жизни. О правильной человеческой жизни. В чем же она заключается, эта правильная человеческая жизнь? В чем? Оказывается, тут есть определенные, так сказать, этапы, определенные последовательности, определенные рубежи. И первое, что необходимо, это понять и принять человеку то, что я в данном состоянии являюсь совсем не тем, которым я должен быть. Осознать это. Это совсем нетрудно осознать. Стоит мне провести хотя бы один день наблюдения за собой, как я увижу. Один день. Что я действительно совсем не там. Я срываюсь, я объедаюсь, я, знаете ли, осуждаю, подчас злостно осуждаю, да, я завидую. Что там и говорить? Стоит только над собой немножечко понаблюдать. Я сразу увижу. Первые необходимые условия, при котором только может начаться мое движение, это снять розовые очки с себя и посмотреть на себя действительно в том свете, в каком я на самом деле живу. Кто я есть? Первая задача аскетики, оказывается, состоит в том, чтобы принять, если хотите, на себя подвиг объективного взгляда на себя, не оправдывая себя, не оправдывая людей, не говорить о том, что виноваты вот они, оно, она и так далее. Эти люди, это начальство. Это, не знаю, это правительство, я не знаю, кто, все на свете, только один я хороший. Без этого, без объективного взгляда на себя, без осознания того, что я есть не то, кто я должен быть, кем я должен быть, ни о каком духовном развитии, ни о каком духовном воспитании речь не может идти. Это закон. Да и действительно, если я уже хорош, то куда мне еще больше? Ну, правда же? Если идеал не превышает того, в чем я нахожусь, о каком движении может идти? Ни о каком движении духовном, ни о каком развитии не может идти речь. Мне остается только одно – приспосабливаться к этой жизни, искать наилучших, если хотите, что ли, вариантов здесь, выбора в окружающей действительности, а не в воспитании. Воспитание человека, личности, начинается только с осознания того, кто я есть на самом деле. Вот тогда и встает-то задача, и начинается духовный процесс. Конечно, без понимания человека, понимания того, зачем я живу и для чего, трудно, я вам скажу, начать этот процесс. Без понимания смысла жизни. Зачем я живу? К сожалению, вот этот вопрос, он как-то тоже уходит в тень. О чем угодно я думаю, об одном только не думаю. Зачем я живу? Ой, как-то мне никак не приходит мне в голову. Мне некогда подумать. Бердяев был совершенно прав, когда утверждал, что человек уже не знает, зачем он живет, и даже не находит времени задуматься над смыслом своей жизни. Но без этого, ну, действительно трудно начать духовное развитие. Без этого я, правда, даже и не понимаю, и, в общем-то, и зачем мне развиваться. Без понимания смысла жизни трудно решать все вопросы, связанные с человеческой жизнью. Православие в данном случае утверждает совершенно однозначно. Человек, смысл твоей жизни в жизни, а не в смерти. Вы скажете, странно, о чем тут говорить? Ой, совсем не странно. Если человек живет один раз, если нет ни Бога, ни души, тогда скажите, в чем смысл жизни? В чем он есть? В том, чтобы ждать, в какой миг я умру? Ведь можно умереть в любую секунду, в любую минуту. Он не знает ни на одну минуту вперед, что с ним будет, но знает точно, что смерть неминуемый удел. Недаром атеистическая идеология к чему сводится? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Я не думаю, чтобы такая концепция давала возможность человеку встать на путь какого-то развития. Если смерть – мой удел и всех людей, и всего человечества в целом, то даже трудно говорить о каком-то смысле жизни. Смысл жизни только тогда открывается перед человеком. Только тогда, когда я вижу, что меня ожидает жизнь. Православие тем и отличается, что оно утверждает, верь, человек, тебя ожидает вечная жизнь. Вечная жизнь. Как только ты стал на этой земле, перед тобой открылась бесконечная перспектива жизни. Жизни, а не смерти. Та смерть, которую ты видишь, это лишь некая форма изменения существования. Так же, как у гусеницы, когда она закукливается, когда умирает. Это не есть смерть на самом деле, а есть только форма, после которой она превращается в ослепительной, допустим, красоты бабочку. Так и человек. Христианство, православие открывает человеку смысл жизни. Вдруг вот этот предел, эта стена раздвигается. И оказывается, это не предел его, а двери в бесконечное будущее существование. Вот перед лицом такой перспективы совершенно иначе встает вопрос и о духовном развитии человека. Так сказать, в чем оно заключается? Исходя из христианской концепции того, что наша природа человеческая оказывается поврежденной, задача воспитания человека заключается в том, чтобы начать процесс исцеления ее. Исцеление. Вот в связи с этим, на что должно быть обращено внимание, прежде всего, при образовании и воспитании вот, подрастающего поколения, детей, молодежи. Два положения, так сказать, совершенно очевидны. Два очевидные. Первый из них – сделать, предупредить человека от всего того, что является развращающим началом. Что оказывается открыто, особенно перед современным человеком, самым широким образом. Предупредить, объяснить ему, почему это плохо.